Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады новой возможности встречи с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам в 17:20 с повтором по средам в 8:20. Также с нашими передачами вы можете познакомиться, зайдя на сайт православного радиоканала «Воскресенье». В прошлых передачах мы с вами услышали запись беседы с врачом-акушером Романом Николаевичем Гетмановым, многодетным отцом. Запись была сделана во время съемок фильма «Мужской вопрос». Сегодня хотелось бы вашему вниманию предложить еще одну встречу, которая произошла в рамках записи этого фильма, и познакомить вас с записью беседы с отцом Дмитрием Смирновым, который известен многим нашим радиослушателям по многим теле- и радиопередачам. С недавнего времени отец Дмитрий Смирнов входит в состав Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства. Во время встречи вопросы отцу Дмитрию Смирнову задают режиссер фильма Лидия Лаврентьевна Богданович и ассистент режиссера Дмитрий.
Ну, меня интересует как только один аспект. Потому что о каждом человеке, как только соединяются две клетки, уже Бог промышляет. Поэтому каждый человек рождается с таким уникальным сочетанием генов, предрасположенностей, талантов. И о каждом человеке, у Бога свой план. И поэтому успешный человек – это тот, который этот план угадал, его исполнил. Если не угадал или думает, что это вот как-то он сам, то это обычно тупик. И человек испытывает такой кризис, потому что вот, ну, жизнь идет не так. Понятно, что у Бога не может быть плана о человеке, чтобы он сидел там в тюрьме. Или там в 15 лет умер от передозировки. Вот. Или там стал богатым и жестоким. У Бога план, чтобы все люди спаслись от греха. Это если человек найдет свою, конечно, уникальную дорогу к Богу и вот исполнит предназначение, то, которое Бог в нем видит и ждет. Вот такой человек успешный.
И вот, отец Дмитрий, хотелось бы услышать вот в свете Священного Писания, что означает слово «отец» и призывание отца?
Если мы имеем в виду самого Бога, Отца Небесного, то это Творец всей Вселенной. Если отец как тот, кто как родитель, то опять в замысле Божьем так устроено, чтобы каждая семья была создана по образу Святой Троицы и по образу Церкви. Вот, как в храме. Есть священник, есть диакон, есть народ Божий. И так Господь и создал человека. Мужчина – это есть глава домашней церкви. Он есть священник Бога Вышнего. Жена – диакон, во всем ему помощник. А дети, которых даровал им Господь, это тот народ, который они должны привести к Отцу Небесному. Вот такой смысл жизни, ее духовный смысл. Не так важно, чем человек занимается, а главное, как он это делает. И все это направлено в духовном смысле, чтобы реализоваться. Реализовать замысел Божий об этом человеке. И о том, чтобы они создали семью, детей просветили светом Христовой истины, и они стали, эти дети, народом Божьим.
Когда вы говорите «угадал», что вы вкладываете в слова?
А все. И вкладываю вот стремление человека, его мечты, вкладываю вот то, что Господь, Он обращается к человеку через обстоятельства жизни, через прочитанные книги, через посланных к нему людей, через учителей, через обстоятельства. И вот надо в этом, так сказать, огромном поле обращения к Богу услышать, угадать голос Божий. И чтобы он вывел на верную дорогу, почувствовать свой путь, который исполнен не просто желание «хочу», а это гораздо сложнее. Поэтому тут нужно почувствовать, угадать. Это не просто какое-то такое случайное гадание. Конечно, не в этом смысле. Тут и интуиция, и знание, и опыт, и советы любящих людей. Все влияет.
И анализ какой-то свой. Почему?
Ну, свой анализ, это зависит от возраста. Потому что молодой человек еще анализировать не в состоянии, это дает с опытом. Поэтому тут очень важно умение послушать старших, любящих, уметь оценить, потому что не всякий советник из взрослых, он подходит. Потому что очень часто родители, принуждают детей заниматься тем, что, просто как неинтересно, скучно, учитывая только одно – будущее материальное благополучие. Но это очень такой тривиальный путь и часто гибельный.
По-моему, они часто пытаются, у самих не получилось что-то, да?
Тоже бывает, да. Они хотят, чтобы в детях это реализовалось, а у них совершенно другие наклонности. Это и у Бога совершенно другой план. Очень часто родители уродуют детей, к сожалению.
Отец, ведь о чем вы видите причину разрушения ценностей отцовства?
Вот то, что люди ушли от понимания, во-первых, от веры. То есть современный человек не понимает, что такое образ Божий в человеке. Что человек троичен. Как Отец, Сын и Святый Дух – это Троица, так и человек – это тварная Троица. Отец, Мать и Дитя. Вот, и от этого люди не понимают своей роли. Им заморочили голову всякими такими социальными теориями, потому что те люди, которые управляют вообще всем земным порядком, им интересно людей превратить в болванов. Потому что они их держат не за людей, а за рабочий скот. С помощью такой науки, как экономика, как заставить людей жить так, чтобы уметь из них приобретать прибыль. Вот. Поэтому внушаются определенные вещи. Вот, например, большевикам после уничтожения огромного количества людей им потребовалась рабочая сила. Ну, и вот женщины пошли на работу, дети остались дома. Детей воспитывало государство через там всякие воспитательные учреждения, детские сады. Сейчас опять начинается. Давайте детские сады. Да дайте мужьям заработать денег-то. И не нужны никакие детские сады. Мама будет заниматься воспитанием детей. Что, к чему она призвана самим Богом? Зачем вот женщине идти куда-то работать на железную дорогу, в милицию, в армию, совершенно непонятные какие-то вещи. Все женщины нормальные. Они мечтают выйти замуж. Они хотят быть любимыми, хотят деток. Вместо этого они везут два ваза. И работают, как лошади. Да еще дома нужно хозяйством заниматься, да еще детей воспитывать. Ну и, конечно, бабий век и так короткий. И они превращаются в ломовую лошадь. А мужчина, он отработал, лег на диван, ждет, когда им, так сказать, подадут корм. А жена чуть состарится, он заводит себе на 20 лет налога. Потому что он хорошо сохранился. Если бы он ишачил, как его жена, он бы тоже выглядел похуже. Вот и все. И все из этого разваливается. Поэтому роль теперешнего отца, она превратилась в роль самого большого, самого капризного, довольно противного ребенка, от которого толку в семье очень мало, только вред. Почему? Он своим примером развращает своих сыновей. И отбивает охоту у дочерей вообще замуж выходить. А должно быть все наоборот. Мужчина должен вести за собой, он должен быть таким вождем.
Отец Дмитрий, а в чем вы видите причину такой феминизации? Почему женщина стремится стать лидером и в общественной жизни?
Да нет, тут женщина вынуждена это делать. Потому что большинство мужчин в нашей стране, они выросли в однодетной семье. Поэтому они ничего не умеют делать. Они слабые. Они трусливые. Вот. Они беспомощные. Поэтому женщина, которая вот, ну, у нее больше ответственности за своих детей, это вот у нас самые безответственные мужчины на земле, которые 90% даже не платят алименты на своих собственных детей, не хотят их воспитывать. Если, допустим, вот таджикские мужчины, чеченские мужчины, армянские мужчины, они едут работать за 3-9 земель и посылают деньги своим семьям. Вот, участвуют в воспитании, готовы трудиться там, на одной работе, на двух, то наш он полностью убит. Поэтому это одна причина в однодетности. Вот. И в малодетности, потому что там, когда семья, двое детей, правильно невозможно воспитать. Правильное воспитание наступает с пятого ребенка, когда в семье определенные роли распределены, когда старшие ухаживают за младшими, тогда они воспитываются, они уже воспитываются готовыми мамами, готовыми папами. Это все происходит само собой, этому не надо учить. Это мы... Поэтому вот в малодетной семье все делают мама или бабушка, и они абсолютно, потому что, ну, маме быстрее так, быстро-быстро убрала и убежала на работу. Вот, а дети предоставлены сам себе, и никто им не сеет в их душе разумное, доброе, вечное. В этом причина.
Спасибо. И вот следующий вопрос, он очень важен, и важен, наверное, для современного общества. Вопрос, который мы поднимаем в своем фильме, важный вопрос. А какова роль мужчины в принятии женщины решения об аборте?
Почему она принимает такое решение? Потому что она абсолютно на нее не надеется. Она не видит в нем ни любви. И она и его не любит, потому что, ну вот, по-моему, нет высшего счастья для женщины ребенка иметь от любимого мужчины. Это же, ну, как-то естественно. Вообще брак, он же одна из целей брака, это рождение и воспитание детей. Как может быть там в семье цель убить ребенка? Это какая-то вершина извращения. Вместо того, чтобы окроплять благодатью Божией семейную жизнь, окропля кровью убитых дочек и сыновей. Ну и о каком можем быть успехе, благополучии? Разве можно достигнуть успешной жизни на почве убийства собственных детей? Интересно. И это как-то даже странно это надеяться. Это был бы верх несправедливости. То есть, с одной стороны, конечно, почему человек убивает детей? Ради благополучия. Потому что, ну, боятся, что ребенок их объест. Ребенок займет квадратный метр своей коляской, площади в их жилище и так далее. Убивает детей, освободиться от него. Но ведь от этого не бывает благополучия. От этого и болезни, и неврозы, от этого и разводы. Потому что у многих бывают разводы как бы беспричинные. А причина в том, что на крови свое счастье не найдешь. Ну так не бывает, что человек, вот, допустим, грабитель банков, и у него счастливая, хорошая жизнь. Так-то не бывает. Все воры в законе, все сидели, и не по разу. Вроде бы. Умные люди, умеют организовывать людей, сильные характеры, а мимо тюрьмы это никак не пройдет. Потому что есть справедливость. Даже здесь, на земле, есть Божий суд. Его никак не миновать. Все, как это вот у нас принято в народе говорить, плохо кончают. Плохо кончают.
Батюшка, ну вот, на мой взгляд, вот многие даже не понимают, что они убивают.
Нет.
Да, разговаривают.
Нет, сейчас все понимают.
Это лукаво.
Нет, нет, нет. Все понимают уже, я 20 лет этим занимаюсь, оповестили о том, что аборт это убийство, это любая школьница знает. И людей, которые не понимают, таких нет. У нас в стране таких нет. Просто говорят, ну а что делать? То есть это решение сознательное. И все, и врачи, которые убивают, они знают, что они работают палачами.
Отец Митя, а как вы думаете, почему такое в обществе такое раздвоенное сознание в обществе? С одной стороны, все говорят о правах детей, а с другой стороны, убивают миллионы нерожденных.
Ну, потому что это такая социальная шизофрения. Схизофрено, раздвоение сознания, это вот шизофрения по-гречески. Только у нас много. Вот, то есть вот, потому что люди ушли от Бога. Источника истины. Господь сказал, я есть путь, истина и жизнь. Поэтому мы вымираем, стремимся, как народ, к смерти, к небытию. Путь наш в могилу, в преисподнюю. А истина никого не интересует. Интересуют только иллюзии, с помощью которых люди хотят достичь благополучия. Ну какое может быть благополучие, и если ты что-то делаешь за счет других, причем путем убийства? Никогда ничего не будет. Никогда ничего в нашей стране путного не будет. Пока существуют здесь попытки достигнуть благополучия путем убийства других людей, в частности, собственных детей. Это нереально. Бог не даст своего благословения этой земле, пропитанной кровью.
А вот как все-таки восстановить ценность многолетней большой семьи?
Ну, только путем, ну, вполне, можно сказать, героического появления таких семей, которые вот на это идут. Они будут являться примером для всех остальных. Потому что если суждено нашему народу выжить, то только за счет многодетных семей. Это обычно семьи верующих людей. Вот. Поэтому атеисты, они вымрут, как мамонты. Потому что у них нет потомства. Вот если будет вера, то будет народ. Не будет веры, исчезнет народ. И здесь будут другие народы жить. До Урала китайцы, а до Воронежа кавказцы. Лучшие теплые земли, чернозем, все заполнит.
У нас уже сейчас каждый десятый таджик
меньше людей. Ну, естественно, у таджиков по 10 детей, у русских по одному. Папа алкоголик, не платящий алимент, мать трудится на двух работах, чтобы прокормить и заплатить за квартиру. Ну и что там из нее из безотцовщины вырастет?
И вчера одна женщина мне рассказала, с каким уважением таджики относятся к ней. Потому что
и семья, и вы. Разумеется. Это же благословение Божие. Но потом каждая женщина-мать, она труженица, вся достойна уважения. А то, что мать там что-то на производстве, где-то что-то бегает, какое тут уважение? Уважение, когда идет женщина, то и дети, они красиво прибраны, они здоровые, они счастливые, они с мамой. А не как приходит мама, как изможденная лошадь, и говорит, отстань, я не могу, я устала, я спать хочу. И нет возможности с ребенком и посидеть. Дело в том, что многодетная мать, она уделяет очень много времени общению с детьми. И все свое образование, весь свой ум, весь свой опыт она дает детям. А мать, у которых 1-2 ребенка, она работает. И на детей ничего не остается, они вырастают уродами. У семьи должно быть столько детей, чтобы матери не было возможности пойти на работу. что всю работу должен осуществлять отец. Одна, вторая работа, третья работа, четвертая работа. Он должен трудиться с утра до вечера. И дети, особенно мальчики, будут видеть, как отец трудится. И они уже с 7 лет будут вовлекаться в труд отца, ему помогать. Все будет замечательно. Как это было всегда. У нас был народ труженик. Труженик. Самый трудящийся народ был на земле. Потому что нечеловеческие условия нашей земли, которые нам дал Господь, огромное количество вечной мерзлоты, там огромные расстояния, ужасные дороги, все на лошадях колонизовали. В основном ездили по рекам вот, зимой и в очень тяжелых условиях занимались и сельским хозяйством, и войной. И жили прекрасно. Трудно, но прекрасно. Был очень сильный, крепкий народ. Богобоязненный. Добрый. А сейчас превратились в отребье для всего мира.
Ну, вы знаете, батюшка, вот эти женщины, которые дети, вот которых мы, они почти все работают.
Потому что у них плохие мужья. Женщина может работать, когда вырастет детей. До того, как появился первый, и после того, как последний вырастет. Конечно, даже очень совсем неплохо. Но самая главная работа, которая требует от женщины, ну, полной отдачи, это педагогика.
Извините, почему в современном обществе распространяется такое явление, как пробный брак, и каковы его последствия?
Ну, понимаете, какое дело? И чем больше пробуешь, тем больше хочется. А последствия тем, что женщина молодая, лучшие годы своей жизни тратит на то, что стать пробным материалом для многих мужчин. Просто они ее бесплатно используют, потому что проститутки дороги. Вот, и, кстати, она остается ни с чем. Еще древние отцы в 8 веке говорили, что если женщина потеряет стыд, то никто не спасет. Понимаете, вот даже сегодня я беседовал с женщиной 30-летней. Она некрасивая, она красавица. Она не может выйти замуж. Потому что всем, кто хочет ее попробовать, она предоставляет возможность себя пробовать. Ну вот уже и 30, она до сих пор не прошла. Если бы она не давала бы себя попробовать, она давно бы уже имела 5 детей. Понимаете? Вот на эти пробы уходит драгоценное время. Эти пробы начались совсем недавно. А так, поэтому, нарушая заповедь Божию, седьмую, то через этого путного не выйдем. Потому что в браке современный человек ищет что? Удовольствие. А брак – это жертвенное служение друг другу. Это, у брака совершенно другие задачи. Поэтому люди, они впали в такую шизофрению. Они ищут не того.
Может быть, не впали, может, им навязали?
Нет, извините. Сначала кто-то, конечно, что-то навязывает. Ну, как завалящий товар. Или какие-то гнилые услуги. Ну, вот человек идет к какой-то колдуне, там, знахарке, отворот-приворот, заворот-кишок. Так сказать, ну, она, конечно, рекламирует себя и по телевидению, и там везде, но идет-то он сам. Конечно, реклама соблазняет человека, и пиво пить, и всякие алкогольные напитки, и курить, это все соблазняет. Но соблазняешь-то ты сам. Для любого дурака написано на каждой пачке сигарет, что это вредно для твоего здоровья. Так что человек выбирает сам то, что вредно. Та же женщина, если она становится таким пробным материалом, как пробные духи в парфюмерной лавке, ну, так чем ты красивее, тем больше охотников тебя попробуют. А зачем на женщине жениться, если она уже вся твоя? Это как бы и смысла не имеет. Поэтому возникают такие вот формы соединения на некоторое время, которые так хитренько придумали, что это, мол, гражданский брак. Никакой он не гражданский, просто такое соитие на время. потому что крайне редко этот гражданский брак заканчивается действительно браком полноценным. Вот мой опыт говорит как раз об обратном. Что бывает, пока и 30-35 там серия пробных браков до этого возраста, а потом все, одна-одиночненька, никому не нужно, и может довольствоваться только пожилыми мужчинами, которые ищут развлечений. Пока не надоело, или не пикнуло, если что-то она начинает что-то капризничать, он тут все заводит другую, потому что вообще это не надо никого труда, прикладывать только свистни. А если бы женщина солидаризировалась и вернулись к исполнению заповеди Божией, то не было ни измен, не было бы ни распадшихся браков. Все же это зависит только от женщин.
Каким должен быть настоящий мужчина?
Во-первых, настоящий мужчина должен очень глубоко веровать в Пресвятую Троицу. Во-вторых, он должен быть умен, развит и образован. В-третьих, он должен быть физически человеком сильным. В-четвертых, он должен быть спокоен, величав, благороден и рыцарственен. Если этих качеств нет, это не мужчина. Это либо тряпка, либо это какой-то такой червячок, не умеющий за себя постоять. Мужчина должен быть защитником своей семьи. Он должен быть педагогом. Он должен быть вождем. Это настоящий мужчина. Современная жизнь, она таких теперь не воспитывает. Если такие появляются мужчины, то это вопреки. Но это теперь штучный товар. Раньше это был весь народ такой. Такие у нас были мужики крепкие. То теперь, конечно, поискать.
Отец Дмитрий, просто зная тему нашего фильма «Мужской разговор», как вот мужчина, какую позицию должен занимать в семье, и какую позицию он должен говорить жене насчет беременности и насчет
абортов. Тут, понимаете, говорить это бесполезно. Понимаете, если человек, как он воспитан, в каких нормах, что для него добро, а что зло. Вот если он человек сориентирован, мужчина не должен ничего говорить жене. Это давно должно быть решено в процессе ее воспитания и его. Речь о таких вещах, об аборте, еще о чем-то, не должен идти, это должно быть так же естественно, как дышать. Если мужчина ложится в постель с женщиной, то от этого бывают дети. Это знает, каждый школьник уже с 12 лет. Поэтому и так человек устроен, его тело так устроено. Поэтому в брак вступают, когда человек достигает определенной зрелости, и умственной, и духовной, и физической, и социальной. Потому что студента второго курса он женится. Он женится. А кто будет кормить семью? А где жить? И так далее. Мама-папа. То это не брак.
То есть, чтобы создавать многодетную семью или семью вообще, надо сперва создать материальную базу. Или это не обязательно? Как вы к этому относитесь?
Должен быть к этому некая предпосылка. Если человек безработный, как он может создавать семью? Если у человека нет жилья, то должен выстроить хотя бы землянку и снабдить ее печкой-буржуйкой. Скажи жене, мы здесь будем жить. Или за ней берет приданное, допустим, четырехэтажный дом. Тогда, пожалуйста. Как? Где? В шалаше? В палатке?
В чем причина такой раздвоенности сознания, когда при многих разговорах о правах ребенка общество не замечает смерти миллионов неродившихся детей?
Мы об этом говорили.
Об этом говорили?
Да. Есть права у детей, только кроме права жить. Вся либеральная фразеология, она вся основана на лжи. Понимаете? Потому что есть права, но не учитывают интересов. Например, если в семье, малообеспеченная семья, отрывают детей и помещают в учреждение, где его кормят лучше, но мать не могут заменить. Поэтому 90% детей из государственных учреждений сиротских поступают в тюрьму. Спрашивается, какой смысл отбирать? Пусть лучше они будут, ну, похуже есть, но будут при матери. Это же как нормально. И у любого ребенка спросишь, что ты хочешь, жить с мамой или каждый день кушать шоколад? Ну, конечно, выберет маму. Но нет, какие-то тети из посторонних учреждений, которые этого ребенка знать не знают, они соблюдают его интересы, вообще у него не спрашивают.
Вот мы этот закон о виновной юстиции же примут?
Ну, я не знаю. Я свою дочь уже воспитал. А даже если у меня были маленькие дети, уж я бы знал, что сделать.
Извините, вот еще вопрос. Вот что такое понятие «честь рода»? И существует ли это вот в нашем современном мире такое понятие?
В нашем нет.
А куда оно девалось? Раньше же было.
А исчезли все роды. Все перемешалось. Все перемешалось. Вот спрошу у вас, как имя отчество вашего прадеда?
Не смогу ответить.
Вот видите. А это все же четвертое поколение. Видите, все кончилось, перемешалось.
Батюшка, я как раз этим вопросом очень сильно заинтересовалась, но только после 40 лет. И после того, как я побывала в Бурятии и увидела, что бурятские дети знают свою родословную до 8-го, а некоторые до 12-го колена. И какое уважение к старшим.
А потому что они живут в Бурятии. Понимаете? Они буряты, и они там родились и жили, и знают. А у нас все население перемешано. Все корни подрублены. Очень многие репрессированы, очень многие там без вести пропали, и никто ничего не знает. Хорошо, если фотография осталась, и пол в полной темноте. Мы Иваны, не помнящие родства. А те старинные роды, которые были там дворянские, купеческие, их просто истребили.
Более того, люди сейчас так говорят. Вот вы призываете, значит, родословную, все. Вот я сейчас восстановлю, а выяснится, что у меня там это самое, опять придут какие-то камняки, и меня это. Вот люди еще боятся даже.
Ну, что значит придут камняки?
Ну, или придет кто-то, какая-то власть, которая будет.
Ну, что значит придет? А мы где? Источник власти по Конституции является сам народ. Поэтому камняки ниоткуда не придут. Если придут, они от нашей среды. Поэтому мы должны сами и все регулировать, и порядок в нашей стране, и все. Мы сами. Вот, а мы беспомощные, у нас, так сказать, беспомощные, безвольные, больные люди, отравленные табаком, алкоголем, наркотиками.
Но все равно надежда же есть.
А как же? Конечно. Без надежды жить нельзя. Раз Господь нас еще не уничтожил, каким-то цунами, землетрясением или пожаром все пожег. Значит, он на нас тоже надеется, что, может быть, мы проснемся, встряхнемся, начнем что-то делать или начнем чего-то не делать. Например, возьмут люди и перестанут окурки бросать из окна автомобиля, а будут гасить в пепельнице, потому что каждый автомобиль снабжен, по крайней мере, 3-4 пепельницами. Это можно же вот такую, с этой простой вещью. Ну, живем в помойке, имея такие ресурсы, нефть, газ, лес, алмазы, живем, так сказать, в нищете и пьем бормотуху. Ну, так что?
Прекрасный русский язык, а
на ультимат. На ультимат, ну, так проще.
Батюшка, а если все-таки вот женщина успевает и работать, и пятерых детей воспитывать?
Ну, есть женщина в русских селениях. Но мне, как мужчине, этих женщин жаль. Я снимаю перед ними шляпу, но очень им сочувствую. Я считаю, что женщины русские заслуживают лучшей участи. Но если женщин сейчас удалить, вот таких, из нашей жизни, все рухнет. Все на женщинах держится. Все. И даже, ну, нельзя даже представить. Ни одного монастыря нет у нас мужского, при котором не трудились бы женщины. Нет ни одного.
А так не должно?
Значит, мужской монастырь. Но даже мужские монастыри, в некоторых даже вот женщины, которые помогают монастырю, их больше, чем самих мужчин. Это уже говорит о том, о полном деградации вырождения. Не ну, то слово. Печально. Печально.
Сегодня в передаче мы с вами услышали запись встречи с отцом Дмитрием Смирновым, сделанную во время съемок документального фильма «Мужской вопрос». С фильмом можно познакомиться, обратившись в Центр защиты материнства «Колыбель» по телефону 344-355-4 или на сайте YouTube. Еще раз повторю, телефон Центра защиты материнства «Колыбель» 344-355-4. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Бог.